Приветствую всех слушателей Веда Радио. Сегодня с 14.00 у нас начинается прямой эфир. Вот сейчас мы тот самый эфир и начинаем. Сергей Тимченко у нас на связи по скайпу, так что у вас есть сегодня возможность задать ему вопрос. Это человек, который уже очень давно и успешно занимается духовной практикой. Он может подсказать вам многие полезные вещи, я думаю, которые интересуют слушателей Веда Радио. Но для начала давайте вместе с ним поздороваемся. Я поздороваюсь от лица всех слушателей. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня тоже вышли в наш прямой эфир и решили тоже пообщаться с нашими слушателями, со мной. Я знаю, что вы сейчас в Екатеринбурге находитесь, правильно?
Да, я читаю здесь семинар по ведической культуре.
И семинар называется «Как правильно исправлять других».
Или да, что-то... это целая наука.
Целая наука. А вы могли бы с нами поделиться вот этой наукой, потому что очень интересная тема.
Хорошо, я постараюсь сказать о нескольких аспектах этих знаний, потому что это целое искусство, как правильно указывать другим людям на недостатки. Потому что неправильное исправление, неправильное указание на недостатки разрушает отношения очень часто. Приводит к тому, что рушатся какие-то проекты, у людей возникает глубокое чувство обиды, досады. Также люди погружаются в негатив, и таким образом погруженность в негатив приводит к тому, что к ним притягивается тоже подобное в жизни. Как правильно указывать людям на недостатки, чтобы люди были благодарны за это, чтобы они услышали все то, что мы хотим им донести, чтобы реально дело выиграло. И это тоже целое искусство. И если вы хотите, я могу немножко коснуться этой темы.
Да, давайте коснемся, а если у наших слушателей будут возникать вопросы по ходу дела, то я их буду зачитывать. Вопросы можно присылать сразу же, как только они возникнут, на наш сайт vedaradio.fm в комментарии новости, которые говорят о сегодняшнем эфире. А можно звонить, логин у нашего скайпа просто Ведарадио.
Дело в том, что веды говорят, что критика отличается от исправления... Следующим. Критика – это указание на недостатки с желанием унизить других. Косвенно доказав, что я выше, ты ниже, я лучше, я прав, ты ошибаешься. И подсознательный человек пытается возвысить себя очень часто. Исправление – это желание указать на недостатки, но желанием возвысить другого. Сделать его лучше, выше.
Интересно, простите, вот сразу возникает такой вопрос, парадокс. Как же можно указать на недостатки, но при этом возвысить? Ведь само по себе слово «недостатки», оно как бы принижает человека.
Ну, как мама зачастую, если мама любит ребенка, она исправляет его. Но и главным мотивом является, собственно, любовь и благополучие этого ребенка. То есть она не хочет ему доказать, что он плохой. Она хочет исправить его для того, чтобы он превратился в замечательного человека. Хотя она указывает на недостатки. И это очень интересная вещь. Обратите внимание, что и первое, и второе – это указание на недостатки. Но в зависимости от настроения человека, который это делает, от его внутреннего мотива, будет также исходить метод, который он выбирает, как он будет указывать на недостатки. И люди невербально чувствуют, желаем мы им добра, или мы действительно хотим просто доминировать, или убежденные своей правотой хотим доказать, что только мы понимаем, как правильно. Люди это прекрасно чувствуют невербально. И внутри, очень внимательно наблюдая за нашими действиями, они формируют определенную позицию. Позицию внутреннюю – слушать, нас или не слушать, принимать в сердце все то, что мы скажем, или внутри как бы сделать такие непробиваемые преграды к нашему посланию и зажать дулю в кармане, внешне кивая головой. Очень сильно влияет внутренняя позиция человека. Если вам интересно, прежде чем рассказать о том, что нас толкает, то есть как, вернее, как правильно исправлять других, я хотел коснуться этой темы, откуда у нас рождается сама тенденция осуждать других. Это тоже очень интересно, потому что сама эта неправильная позиция, в целом она неправильна. Когда мы подавляем других, сосредотачиваемся только на пороках, и делаем это очень навязчиво, очень часто такая позиция может привести к тому, что сердце человека закроется. Но почему нам гораздо легче, люди могут часто задают такой вопрос, люди могут задумываться, почему нам гораздо легче все-таки сосредотачиваться на том, что люди делают не так, нежели на достоинствах человека. Изначально одна из причин глубинных, почему люди в основном сосредотачиваются на критике, состоит в том, что у людей есть внутренняя зависть. Одна из главных препятствий на духовном пути человека. Слово «мацарья» – это санскритское слово, которое переводится как «зависть». Она состоит из двух составляющих. «Мат» означает «от меня». И дело в том, что когда человек видит, что от меня кто-то отличается, что меня кто-то обогнал и превзошел, у людей возникает зависть. И изначально все это происходит из слова «мада». «Мада» санскритское означает «гордыня». То есть на фоне величия этого человека я не могу гордиться собой так, как бы я хотел собой гордиться. Если рядом со мной есть кто-то, кто выше меня хоть в чем-то, в талантах, в способностях, в ресурсах, в интеллекте, в популярности, в красоте и так далее, то у людей возникает внутри зависть. Что на фоне этого человека я не могу гордиться собой, как бы я хотел собой гордиться. И само по себе это неправильная реакция на мир. Неправильная реакция на то, что меня окружает. И это в конце концов, я дальше приведу интересное высказывание из Вед. Может, очень такая неблагоприятная реакция может очень плохо потом повлиять на нашу судьбу. Также другая глубинная причина осуждения других состоит в том, что у человека есть тенденция проецировать свои собственные пороки на других. Это также одна из возможных причин вот негатива или критики. Именно желание подавить других, желание унизить других. Потому что у людей есть тенденция не замечать недостатки в себе. Нам это сложно. Но нам гораздо легче найти это в других. И почему-то вдруг это начинает нас раздражать. Какие-то качества в людях начинают нас раздражать. Вдруг видим, что вокруг меня вдруг все гордые, или все завистливые, или все жадные, или все не могут правильно общаться. Если больше, чем в одном человеке мы видим какое-то качество, и это нас беспокоит, или даже в одном человеке нас что-то очень сильно именно раздражает, у нас такой антагонизм внутренний, это показали того, что чаще всего это является наши собственные проблемы. Как говорил Иисус Христос, что вы пытаетесь найти песчинку в глазу ближнего, а у вас может целое бревно торчать, и вы можете его не замечать. Как не зря говорится, что мир вокруг нас – это отражение зеркала нашего ума. Или у кого чего болит, тот о том и говорит. Именно об этом говорит Махабхарата. Махабхарата говорит, что как пчелы летят на мед, а мухи летят на грязь, подобно этому чистое сердце будет видеть во всех чистоту, во всех добро. Грязное сердце будет видеть везде грязь. Вопрос, что мы ищем в других? Почему нас это... То мы и находим. Если человек хочет, его интересуют какие-то недостатки, он хочет найти недостатки, он обязательно их найдет. Если он хочет найти что-то хорошее, и это главная миссия в его жизни, он во всех будет искать что-то хорошее. Это одна из таких причин. Поэтому, когда человек тыкает в кого-то пальцем, то как минимум 3 пальца нижних показывают на него самого. Это одна из причин, почему очень часто мы сосредотачиваемся на недостатке в других и почему это нас очень сильно раздражает. Это психологические причины. И третья причина поиска и сосредоточения в основном на недостатках других состоит в том, что у человека есть также склонность осуждать других, подсознательно самооправдываться. Потому что на фоне пороков и недостатков окружающих наши собственные пороки, наши собственные комплексы неполноценности и проблемы становятся уже не такими болезненными. Человек может думать, ну да, у меня множество негодяев, у меня много плохих качеств, но этот человек больше негодяй, чем я. Ему легче становится. Такому человеку так думает, что по сравнению с моими проблемами, его проблемы гораздо хуже. Человек успокаивается.
А вот скажите, пожалуйста, можно, да, вопрос задать? По ходу возникают у меня вопросы. А если человек не хочет унизить кого-то рядом с собой, а просто чувствует боль от действия того, кто рядом с ним? Ну вот как-то иногда как-то легче становится, когда эту боль другу или подруге выскажешь. Угу. В данном случае кажется, что не унизить хочется того человека, а просто вылить свою боль, потому что он мне как-то, как-то действует несоответственно тому, что мне приятно, может быть.
То есть человек обсуждает недостатки третьего человека с другим.
Угу. Ну вот он такой-сякой, и он меня обидел.
Угу. Но сама ситуация тоже неоднозначна. Тут нужно быть очень осторожным. Дело в том, что сама по себе обида – это неправильная реакция на какие-то обстоятельства. Потому что можно воспринимать людей как своих вселенских учителей и в любой ситуации учиться чему-то позитивному. И размышлять над тем, чему вселенские силы хотят меня научить. Потому что с позиции вселенского знания рядом с нами нет врагов. Все люди являются нашими вселенскими учителями. Они учат нас таким важным качествам, как терпение, как смирение. Таким, например, они учат нас тому, как не нужно поступать с другими. Как есть удивительные цитаты одного из христианских священников. Если вы не против, я буквально несколько секунд вам зачитаю, что он об этом говорит.
Да, это интересно будет.
Называется «Молитва о врагах». «Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкали меня в объятия Твои, Господи. Друзья тянули меня к земле, а враги разрушали все нажитое мое на земле. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителям земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под кровом твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я убегал от мук. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они поливали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной, как над карликом. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда я стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. А когда я строил дом для долгой и тихой жизни, они разрушали его и изгоняли меня. Воистину враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежды Твоих, о Господи. Благослови врагов моих, Господи, я благословляю их, не кляну. Благослови и умножи, умножи, и сильнее ожесточи их на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да истают надежды мои на земное, как путь. Да воцарится смирение в душе моей. Да настанет сердце мое могилой для близнецам злобным, гневу и гордости. Да соберу я на небесах все сокровища свои. Да освобожусь навсегда от самообольщения, запутавшего меня в страшную сеть жизни призрачной. Именно враги открыли мне то, что немногим ведомо. Нет у человека врагов, кроме него самого. Но тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не враги, но друзья взыскательные. Воистину трудно сказать мне, кто больше мне сделал добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Спасибо.
Спасибо вам. Вы знаете, вот сразу мне вспомнилось, один другой святой говорил о том, что если кто-то тебя критикует, построй ему дом возле себя, и он тебя очень быстро очистит. Такая рекомендация. Ну, наверное, не каждый сможет.
Те люди, которые указывают нам на какие-то наши недостатки, эти люди являются нашими друзьями, потому что благодаря им мы узнаем, над чем нам работать. Мы развиваем такие важные качества, еще раз, как терпение и смирение. Мы учимся тому, как не нужно поступать с другими так же. Мы можем извлечь колоссальное количество уроков. Это не случайность. Случайность – это необъясненная закономерность. То сам Верховный Господь поместил нас в определенные обстоятельства, чтобы научить очень важные вещи. Но только от нас уже зависит, учиться ли обижаться. Это уже позиция самого человека. Он может извлечь колоссальные уроки и совершить огромный прогресс, или же просто схлопнуть свое сердце и начать обижаться. И не получить те благословения, которые мог бы получить в процессе такой учебы. Вот.
Угу, хорошо.
Продолжаем.
Да, ну, у меня есть еще пара вопросов, я могу их задать.
Да, я готов по ходу.
Хорошо, давайте так, вот если вы говорите, что сердце человека может закрыться, если мы как-то покритикуем его, в его адрес что-то неправильно скажем, но если мы поняли свою ошибку, можно ли как-то открыть это сердце снова этого человека, или лучше оставить его в покое, по крайней мере, на какое-то время? Ну, если он как-то обижен, получается, на нас, или вот то, что вы очень так емко сказали, закрылось сердце.
В данной ситуации нам нужно раскрыть сердце человека, который на нас обижается, которого мы обидели.
Которого мы покритиковали.
Угу. и человек на нас обиделся, его сердце закрылось, угу. и наша задача теперь стоит в том, как же восстановить отношения. Правильно я понял?
Да, да, все верно.
Исследования ученых показали, что нужно 11 хороших впечатлений, чтобы нейтрализовать одно плохое. Обычно раны, которые мы наносим в сердце другого человека, очень сложно залечиваются. Мне вспомнился анекдот. На этот счет не разбивайте сердце, оно только одно. Лучше ломайте кости, их 206.
Да, черный юмор такой.
Но тут есть немножко истины, потому что если раны, даже физические, можно залечить, то разбитое сердце или ту раны, которые мы наносим своими жестокими словами, лечить гораздо тяжелее и дольше. И больше боли могут причинить. Поэтому нужно быть очень внимательным. Но если так уж случилось, что мы поранили другого человека, то, по крайней мере, веды говорят, что своими позитивными действиями нужно показать, что мы к нему хорошо относимся. Во-первых, прощение уже в целом, если мы просим прощения, то уже человек видит, что мы как-то делаем какие-то шаги навстречу. Даже если человек внешне не прощает, или нужно продолжать какие-то усилия, дарить какие-то подарки, проявлять какие-то просто общечеловеческие, но такие важные знаки внимания, показывают, что мы хотим измениться, что мы хотим как бы изменить эти отношения. И постепенно сердце других людей будет оттаивать. Но желательно, чтобы это делать не только не полностью формально, человек внутри как бы также должен изменить свой негатив на позитив. Потому что иногда, когда люди совершенно формально пытаются изменить отношения, внутри продолжая считать себя правыми, и то люди это чувствуют.
Подарки тут не помогут.
Да. В любом случае, мы должны переживать за то, что у нас есть тенденция причинять боль окружающим. Хотя бы за это мы должны переживать. Может быть, мы правильные вещи делаем или идем в правильную сторону, может, идеологически, но методы, которые мы выбираем, чтобы доказывать свою правоту, они качественно неправильны. И за это мы должны переживать. И когда человек внутри переживает за это, переживает за саму тенденцию причинять боль или так доказывать свою правоту, что люди от этого страдают, тогда люди также будут потихонечку раскрываться.
А вот знаете, бывают вообще такие ситуации, когда происходит обоюдное причинение боли. Когда люди думают, что вот тот человек, он просто меня неправильно понял, я вообще не это имел в виду, он обиделся, и он в связи со своей обидой неправильно себя повел со мной, меня теперь тоже обидел, я пострадавшая сторона. А другой человек думает, да нет, он совсем иначе он все сказал, в общем, себя считает пострадавшей стороной. И оба ходят, дуются, и каждый считает, что вот он обиженный. Можно как-то выйти из этой ситуации?
Можно, но это можно только в одном случае. Или если кто-то будет третьей стороной, которая обладает достаточным знанием и мудростью, чтобы с позиции как-то мудрости показать им эту ситуацию. Или же хотя бы кто-то один из этих двух людей должен сделать шаги в сторону другого. Иначе ситуация просто не сможет раскрыться.
Вот еще я вспомнила, одна такая фраза есть, что первым просит прощения не тот, кто виноват, а тот, кто больше ценит отношения.
И более мудрый человек обычно.
Мудрый, да.
Потому что человек, который просто пытается спрятаться в пещере своего собственного ума, в своей собственной пещере собственной обиды, он не выиграет. Ни дело не выиграет, ни он не выиграет, ни другие люди не выиграют. Это тупиковая ситуация. Нужно отпустить эту ситуацию. Приводится пример следующий, что если человек пытается, обиженный человек пытается бросить в кого-то раскаленным углем. Берет в руки горсть раскаленных углей и пытается бросить своего обидчика.
Ну да, сам же в первую очередь пострадает.
Да, кто больше страдает. И говорится, что вот эти раскаленные угли – это тот гнев, та обида, которую он сохраняет в своем сердце, она, собственно, сжигает его изнутри. Он сам себя сжигает. Кстати, огромное количество людей, которые, собственно, болеют раком, одна из главных причин рака является, собственно, осуждение кого-то, обида на своих родственников, на любимых, на друзей и на множество других людей. Так как люди не простили их, то это, в конце концов, начинает их саморазрушать. Один из известных психологов, специалистов по борьбе с раком, его главная терапия составляла в том, что он для онкобольных проводил курсы терапии по раскрытию своего сердца, по прощению. Когда люди прощали, очень часто у них рак просто исчезал сам собой. Даже очень сложная форма рака. И, по крайней мере, эти люди умирали счастливыми. Но большая часть из них автоматически начинала чувствовать облегчение, и в большинстве случаев болезни она менялась, ход болезни уже начинала лечиться, и большая часть людей, тех, кто успел простить или смог простить, они не выздоравливали.
Хорошо, спасибо. У нас вот в то время, когда вы рассказывали, появился звонок. Наталья нам звонила, сейчас я ей перезваниваю, и если она сразу же присоединиться к нашему эфиру, то мы услышим ее вопрос. Если нет, то у меня еще тоже есть вопрос. Да, Наталья с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ой, я же как же вас выключила радио, Веда. Так, подождите,
что я... Похоже, что нет, потому что слышу я...
Я в другое, я там расписание открывала, извините.
Да, пожалуйста, ваш вопрос, Наталья.
Скажите, пожалуйста, я вот хотела спросить, у меня тут недавно были две абсолютно почти похожие ситуации с соседями, да? Одну я разрешила, и все хорошо, а другую вот как-то там она так долго у нас затянулась. И вот я хотела бы просто проделать работу над ошибками, может быть, вот с вашей помощью, со стороны. Вот что я с другими соседями не так сделала? Если можно, я могу вкратце так ситуацию рассказать.
Пожалуйста, давайте попробуем.
Можно, да, так. Ну, то есть, понимаете, ну, щепетильная такая ситуация. У одних соседей туалет как бы прям вот... в 4 метрах от выходной двери из моей кухни, да, и он у них уже заполнился, и, в общем, был нехороший запах, вот. Ну, я так деликатно им сказала, что, в общем, как-то не очень приятно это, вот. Ну, они говорят, ну, не знаем, что делать, вот мы бы и согласны бы, ну, вот, не знаем, что делать. Я стала в интернете, порылась, там есть какие-то биосептики, в общем, микробы, которые, если вот залить туда, да, вот, ну, уличный туалет, то они, значит, в почву превращают все. Я поехала в хозяйственные магазины, купила, вот, и подарила им буквально. Все, проблема разрешилась. Они там сделали как нужно, и это самое, и даже у них там стало оседать это все, что там накопилось. Вот, и буквально в одно и то же время, в это же время с другими соседями, у них там собачка на меже, ну, то есть я дома не жила лет 10. И теперь приехала, и вот это вот все накопилось из одних соседей, а у других собачки накопилось. И они, ну, собачка большая, овчарка, да. Я тоже подошла, ну, это было в огороде, у меня там малинка, маленький огородик, господи. Но заходишь, и вот это вот от собаки нехороший запах уже аж... Ну, в общем, я обратилась к ним, говорю, ну, пожалуйста, говорю, спасите меня от этого вот как бы нехорошего запаха. Ну, муж и жена, муж махнул на меня рукой. Я говорю, тут меня самого скоро выгонят. Жена тоже вроде как обиделась, но сказала, ладно, уберем. Ну, проходила неделя, вторая. Это все не убиралось, собачка там все это делала. Ой, я еще раз обратилась к ним. Они мне вообще говорят, То есть я спокойно говорю, ну, ребят, ну, правда, ну, неприятно очень, ну, как находиться. Мне же, говорю, в огород, тут надо за ним ухаживать, что-то делать. Говорю, ну, невозможно. Я уже там и маску одевала. Ну, в общем, они мне сказали так, что я, говорит, на своем участке, что хочу, то делаю. И все. Вот так. Ну, то есть мои увещевания о том, что у меня аллергия там на все эти собачьи дела, ну, никак. Пришлось там и квартальную звать. Квартальная, да, сказала, ну, правда, уберите. Они посыпали вокруг хлоркой. Бедная собака начала верещать. И причем воняла уже и хлоркой, и всеми теми делами, вместо того, чтобы убрать там это все дело, да, за собачкой. Они посыпали. Потом участковый приходил. И административная комиссия. Это длилось несколько месяцев. В конце концов, соседи, когда я уехала на недельку там в Анапу, там, в общем, фестиваль был, и приехала, они забор начали ставить. Но единственное, я отдала свой поликарбонат, чтобы только как бы тень не была, ну, как бы для моих растений. Хотя забор, они просто от меня отделились, знаете, и сейчас вот ходят и как-то так сложно здороваются. И вот я думаю, в чем же, как же я же, что мне нужно было, как мне нужно было, может быть, тоже
как
что-то...
Как мирно разрешить эту ситуацию, да?
Да, чтобы но я для собак не могла найти остались... в интернете, что вот, чтобы, я, опять же, убирать же надо же. Ну, в общем, как, что вот я сделала не так, что вот так вот натянулись у нас отношения. Хотя я раньше их и тортиками угощала, и у нас издалека махали мне ручкой и здоровались.
А ну, сейчас вот... тортиками пытаетесь угощать?
Вы знаете, ну я не
Или
знаю,
не хотят?
Как... Я бы с удовольствием, мне когда не остался никакой плохой осадок, но я не знаю, как они это поймут. То есть я вот как-то тоже так в таком недоуменном состоянии осталась. Хотя у меня машина, я обращалась к соседу, чтобы он мне там гаечки открутил. Но он открутил так, две открутил, а две не стал. Все, говорит, я машину жду. То есть вот, ну как-то так, я не знаю.
То есть вы хотите улучшить отношения, натянутые, сложившиеся?
Ну, конечно, да. Ну, ситуация-то разрешилась.
Хорошо, да, понятна ситуация. Да. Спасибо. Угу, Сергей, спасибо. Подскажите, пожалуйста. Не можем без вас решить.
Разумеется, что любая ситуация, она непростая, она имеет многие нюансы. Тут очень много зависит от того, еще как мы указываем на какой-то недостаток. Потому что, во-первых, нужно это делать всегда наедине. Это один из таких моментов. Это уже сейчас мы переходим к техническим моментам, как указывать на недостатки. Ну, чтобы эго людей не стало сопротивляться, чтобы они сразу не стали в оборону, очень рекомендуется не использовать «ты» понятие, а использовать «я» понятие. Не использовать слова «вы», «ты». Потому что когда... Или «ваша собака». К примеру, когда люди слышат такие «ты» послания, они автоматически схлопывают свое сердце, они встают в оборону, и им сложно принять какие-то вещи, потому что люди привыкли, что люди используют такие послания, «ты» послания переходят на личности, когда они хотят нас поранить. И люди уже заведомо как бы не принимают эти вещи. Нужно использовать «я» послания. Я послания таковы, что человек использует такие слова, как «я», «мне», «моё». И вместо того, чтобы говорить про личность, он говорит общими словами. Например, «люди», «соседи». В данном случае такие слова можно использовать. «Я», «мне», «моё», «для меня». Один из способов, как правильно указать был недостаток в этом случае. Ну, я не могу, может быть, не совсем так точно перескажу сейчас всю ситуацию, потому что... Я, может быть, не все технические как бы, нюансы знаю самого дела, но примерно. Что я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Вот у меня аллергия, например, на запах, вот, например, собачьих экскрементов, и мне очень сложно. Мне очень сложно. И поэтому, так как мы соседи, я просто прошу, чтобы вот как-то вот мы смогли решить эту проблему, чтобы наши отношения не пострадали. Что это один из вариантов. И дальше можно. Тут очень важный момент, что очень хорошо, что когда люди какие-то совместно, например, и нужно договориться, как мы можем. Давайте подумаем, как мы можем это все решить. Потому что какие есть предложения. Попытаемся услышать друг друга. Потому что для меня вот это очень важно. Я понимаю, что вам собака тоже дорога, но вот, так как мы хотим или жить вместе, и нам придется как найти какой-то компромисс, чтобы и вашим, и нашим, чтобы и я была как бы довольна, и вы были довольны, но одновременно наши потребности были удовлетворены. И в таких ситуациях люди должны, то есть, по крайней мере, можно попытаться найти компромисс. Вот.
Скажите, а вот у меня сопутствующий такой вопрос есть. А стоит ли снова тортиками угощать?
Вот мне... С удовольствием, но не знаю.
Да, вот знаете, у меня как раз и в одном из предыдущих вопросов такая звучал намек на это. Иногда действительно люди как обиженные они, и они всем своим видом дают понять, что оставь меня в покое, не нужны мне твои тортики, ничего вообще, просто держись от меня подальше. Но в то же время, если хочется как-то сгладить отношения, стоит ли угощать или дарить какие-то, преподносить что-то, или действительно лучше оставить человека в покое?
Но дело в том, что сами конфликт древнекитайского переводится как возможность что-то улучшить. Дело в том, что если позитивно относиться к какому-то конфликту, то в целом конфликт помогает нам понять глубже друг друга, глубже оценить потребности тех людей, кто рядом с нами находится. И как бы, потому что сначала у всех отношения достаточно имперсональны. Вы живете своей жизнью, мы своей жизнью, и в принципе мы друг друга не знаем, и нам до друг друга дела нет. Но вот эти конфликты – это ситуации, которые устраиваются Господом, вселенскими силами, только для того, чтобы мы как-то больше научились понимать внутренний мир человека, что ему дорого, чем он живет, какие у него потребности и так далее. Да, это болезненная ситуация, но не проживая эту ситуацию, мы никогда не перейдем на новый тип отношений. Кстати, я уверен, что в большей части людей тоже была такая ситуация, что многие люди, с кем у нас были конфликты, через какое-то время люди превращаются вообще в друзей, иногда даже в близких друзей. Например, у меня несколько есть моих знакомых, с кем мы дружим много-много лет, и сначала у нас были поверхностные отношения, после этого был этап серьезных конфликтов, но эти конфликты помогли нам как-то принять друг друга такими, какие мы есть, узнать какие-то, например, наши болезненные кнопки, на которые давить не нужно. И сейчас мы дружим уже несколько десятков лет. И поэтому, если позитивно относиться к этим конфликтам, то это поможет нам стать на третий этап развития отношений. То есть, если первый этап – это этап таких поверхностных отношений, второй этап – это этап признания индивидуальности друг друга, признание потребностей друг друга, то есть признание вот права на внутренний мир друг друга. И хотя многие люди думают, что второй этап – это этап разрыва отношений, но я бы сказал, что второй этап – это этап начала настоящих отношений. Третий этап развития любых отношений – это когда, собственно, люди, приняв друг друга такими, как они есть, пытаются все-таки сотрудничать. Это три этапа, которые проходит любая семья, любая дружба, любые как бы отношения долговременные. Потому что мы все индивидуальности. Поэтому я бы со своей стороны предложил следующее. Да, это может быть сейчас такая болезненная ситуация, но можно попытаться, по крайней мере, со своей стороны протянуть, как бы выяснить отношения, подойти и сказать: простите, да, у нас произошел небольшой конфликт. Ну, внешние было такие отношения немножко были натянуты, но я прошу прощения за в целом. Ну, если я причинил какие-то беспокойства со своей стороны. Но я вот лично хочу, чтобы наши отношения сохранились и они развивались. Или, по крайней мере, просто так можно сказать. Я хочу, чтобы наши отношения были хорошими. Поэтому я вот предлагаю, чтобы мы как бы вот сейчас не сосредотачивались на каких-то там мелочах, ну, а шли как-то вперед и все. И продолжать что-то делать. Если я вам причинил какие-то беспокойства, то простите. Когда вы сказали, что вы хотите, чтобы отношения были хорошими, позитивно к этому, то есть позитивно смотрите на развитие таких отношений и как бы просите прощения за беспокойства, которые так получились, то люди, и еще что-то для них хорошее делаете, то люди по чуть-чуть они оттают.
Спасибо, Сергей. У нас есть еще один звонок. Наталье я также говорю спасибо за то, что она своей проблемой, своей историей помогла нам услышать какие-то рекомендации, которые станут полезными и другим людям. Ну а сейчас у нас на связи Альфред. Здравствуйте. Вот слышу я свой голос. Вы, пожалуйста, сейчас отключите радио, чтобы мы смогли нормально общаться в эфире. Снова я себя слышу. На кнопочку «выкл» нужно нажать. И тогда мы сможем общаться просто по скайпу.
Здравствуйте, это с вами говорит Любовь, и вот мой отец Альфред.
Да. Любовь. То есть да. Вы вдвоем?
Да, мы вдвоем.
Очень приятно, Любовь и Альфред.
Вот, у меня такой вопрос. Сергей говорил о том, что рак возникает от обиды, да? Ну вот отец говорит, что вот у него нет обиды.
Нет, ни на кого зла не держу, никогда не держал, и в мыслях даже не было. Наоборот, старался делать людям что-то полезное, что-то приятное, мне делать было.
Дорогой Альфред, дело в том, что это одна из причин рака. Я не говорил, что только обида – это причина рака.
А может быть так, что...
Это одна из причин возможных.
А может быть так, что кто-то обижается или что-то?
Ли так-то причина рака, когда кто-то на нас обижается?
Да, что может быть кому-то когда-то причинили какое-то страдание из-за этого. Может быть, нужно просить прощения у людей?
Может быть, когда-то я нечаянно кто-то обидел, не подумавши как следует об этом.
Это мудрая вещь, потому что причина любых наших болезней, причина любых наших страданий – это, собственно, наша плохая карма, то есть наши грехи в прошлом. Дело в том, что вот у меня есть врач, к которому я периодически обращаюсь, он специалист в области многомерной медицины, и когда у меня заболевает какой-то орган или мне становится плохо, то он пытается вычислить глубинную причину, притянувшую эту болезнь. Это чаще всего в 99% случаев это кармические грехи. И он вычисляет с помощью маятника, к примеру, за какие грехи я получил ту или иную болезнь, что я кого-то обидел в прошлых жизнях, столько-то жизней назад, или не отдал какие-то долги и так далее. Много таких видов грехов, какие вообще существуют. Он вычисляет конкретно какой грех, когда... Я прошу прощения у Господа, совершаю процесс покаяния за это. И интересный момент. Без таблеток эта проблема начинает уходить. Поэтому сама позиция – это правильно. Действительно, все, что у нас, все наши болезни – это следствие нашей каких-то кармы или буквально последствия наших грехов. Это есть вселенский закон справедливости, что за любое действие мы получаем определенные последствия. Или противодействие, да?
Да.
Вот. Так что вот многие люди, которые лечат такие болезни, они совершают этот процесс покаяния внутренний. Или процесс, можно, это такая вещь, как, например, причащение есть, когда люди, например, идут и рассказывают. Это процесс покаяния.
Вы знаете, я ходил к батюшке с раскаянием. Вот. Приглашал батюшку, потому что я не вижу. Я только лежу. У меня рак, значит, предстательной железы и пояснично-крестцовой области. Угу. Поэтому я обездвижен.
Да, вот. Я понимаю.
Ну, батюшка. Да, батюшка приходил, все как надо сделал. И потом еще я приглашал его на соборование. Вот. Все было очень хорошо.
Что какое? Просто мы не знаем, в каком направлении работать. Вот мы молимся с папой каждый день,
да,
читаем молитвы. Что вы посоветуете, как нам нужно понять, да, в чем вот это наша, в чем ошибка и как это можно, может быть?
И как можно поскорее вылечиться?
Давайте мы сделаем так, что я постараюсь вас связать, по крайней мере, с теми врачами, которые у меня есть,
mm-hmm.
которые нетрадиционной медициной занимаются. Я думаю, что это можно будет сделать в конце через нашу ведущую, через Олесю. Она может дать вам мой телефон, и вы можете мне позвонить в течение ближайших дней, и я вам дам координаты этих людей. Эти люди, которые могут помочь как-то, по крайней мере, попытаться определить уже глубинные причины заболеваний, или, по крайней мере, приложат весь арсенал, который у них есть, чтобы помочь вам.
Спасибо.
Дело в том, что я сейчас принимаю... Ну, есть там какой-то метод такой.
Методика Шевченко.
По методике Шевченко. Там.
Факт в том, что просто эфир на Ведорадио, к сожалению, не сможет вот так конкретно вам помочь в вашем серьезном заболевании. Мы, конечно, все желаем вам выздоровления, хорошего самочувствия, насколько это возможно. И спасибо. Вот Сергей вам даже конкретно протягивает руку помощи. Ну, а вы со своей стороны, мне кажется, все правильно делаете, тем более, что со священником связались, наверняка молитвы какие-то читаете, как-то обращаетесь к Богу. То же самое покаяние, правильно, какие-то...
Я говорю, что мы не знаем, в чем конкретно. Вот я у папы спрашивала, что, может быть, ты обижаешься на кого-то, или, может быть, что-то...
Да, но ведь это действительно может тяниться еще с прошлых, позапрошлых жизней. Сергей, правильно? Вот вы говорили такой пример, что вам помогли.
Совершенно верно.
Сложно определить.
Я со своей точки зрения, со своей как бы стороны могу просто, по крайней мере, постараться как бы направить тем специалистам, которые могут помочь, попытаться помочь, как бы определить эти глубинные причины и... или с этой жизни, или следующей. У них есть методы как бы тестирования.
Вот так, конкретная помощь.
Наше дело прилагать усилия, а уже все как бы в руках Всевышнего.
Да, результат.
Давайте попробуем.
Господу оставим. Спасибо вам за звонок. Спасибо вам, Сергей, за рекомендации. Наш эфир продолжается по-прежнему. И у меня также есть еще вопрос, связанный с тем, о чем вы говорили на протяжении этого эфира. Вот действительно важное такое замечание, подмечено очень четко, что когда человек... не видит какую-то проблему в себе, но он начинает очень акцентировать внимание на эту же проблему, но уже в других людях. И вот ему кажется, что вокруг все какие-то такие, или не такие. Но если человек все-таки стал на путь личностного развития, как минимум личностного, может быть, духовного развития, и он хочет измениться, но по-прежнему сложно очень заметить то самое бревно в глазу, есть ли какие-то методики, как научиться это видеть и перестать вот так вот действовать, критиковать кого-то за ту проблему, которая в нем же находится?
Говорится, что можно разбудить только того человека, который не притворяется спящим. Да? Иными словами, нам может быть тяжело. Безусловно, нам всем тяжело. Но все-таки искренний человек, он должен стремиться как бы выбирать истину. Есть определение смирения, которое рассказал один из великих святых. Смирение – это приверженность к истине, а отвержение неистины. Но дело в том, что человек не сможет духовно прогрессировать, не духовно, а в принципе даже не материально, если... он не делает шагов в сторону смирения. Смирение – это, собственно, когда человек соглашается признавать свои ошибки, соглашается, собственно, как бы работать над собой. И нам нужно для начала признать, что ошибаться – это естественно. Один из 54 признаков гордыни – это не прощение себя и остальных. Человек должен учиться также себя прощать, потому что не нужно как бы самобичеванием заниматься. Это первая крайность. А вторая крайность – это когда человек как бы не признает недостатки в себе. То есть первое, что он признает, но он начинает бить себя по голове. Истина состоит в том, что нам нужно и признавать эти недостатки, но нужно как бы себя прощать и идти дальше. Лучше сосредотачиваться не на том, какой я плохой, а на том, как я могу позитивно измениться. Лучше на этом сосредоточиться. Что я могу сделать, чтобы эту ситуацию поменять? Какой смысл мне сейчас плакать над тем, что я сделал что-то не так? Но я же не Бог. Бог ясно, Бог не ошибается. Но я же не Бог, я-то могу делать ошибки. Как сказал один из великих духовных учителей, он сказал, что любая моя неудача – это ступень будущего успеха. Если мы так относимся к жизни, что мы как бы воспринимаем любые мои неудачи как возможность что-то исправить, теперь улучшить, и теперь эта неудача меня защитит как бы от ошибок в будущем, то тогда вся жизнь становится очень позитивной. Потому что мы делали ошибки и будем делать. Это нормально. Делать ошибки – это естественно. Не делать выводы – глупо. Поэтому, когда мы таким образом относимся к жизни, то нам будет легче жить.
Угу. Ясно. Спасибо. Спасибо вам за ответ. Вот я вижу, что к нам приходят вопросы также на сайт. В первую очередь мы, как всегда, принимаем звонки, ну и, конечно же, обращаем внимание на вопросы в письменном виде пришедшие. И мне хочется сейчас объединить два вопроса от Татьяны и от Иланы. Татьяна пишет, что «меня угнетает муж своим поведением и отношением ко мне. Он считает, что все, что бы он ни говорил или ни делал, он всегда прав. Мое мнение, мои начинания, интересы для него на последнем месте. Главное в его жизни – это работа. Я устала быть на последнем месте, и появляются мысли – уйти и прекратить это все. Дайте совет, как мне быть». Ну вот, соответственно, видимо, такое и критикующее, что ли, настроение, получается, у Татьяны возникает, если это связать с нашей темой. И как-то странно, потому что получается, что муж-то самый близкий человек, можно так сказать. И как раз как продолжение этого вопроса Илана пишет, что можно предпринять, если часто возникает гнев или раздражительность по отношению, опять же, к мужу и еще и ребенку. Откуда берутся такие чувства, ведь люди самые близкие?
Чувство гнева возникает, это то, что говорит Господь в Бхагавадгите, из неудовлетворенных... неудовлетворенного вожделения, неудовлетворенного желания. Есть желание, чтобы получать просто внимание, желание быть в центре. И тут это не происходит. Желание контролировать тоже. Это тоже относится... Есть грубое вожделение, а есть тонкое вожделение. Это желание славы, желание признания, желание выделенности. Желание контроля ситуации или контроля людей. И вот отсюда рождается гнев. То есть сам гнев – это уже показатель того, что причина, собственно, во мне. Другой человек является своего рода как бы катализатором или как бы моей собственной проблемы. Потому что вопрос не в самой ситуации также, а вопрос еще также в моей реакции на ситуацию. В любом случае, этот человек как-то зарабатывает какие-то деньги, он все равно думает о благополучии семьи. Но если у человека прямо требует внимания к себе, то как бы автоматически, сколько бы ему внимания ни давай, его всегда внимания будет мало. Потому что внутри у человека есть две позиции. Когда человек отдает любовь, и когда он хочет получать эту любовь, он говорит, так полюбите же меня. Он требует буквально это все. Одна эта позиция как бы чистая позиция, когда мы пытаемся отдавать любовь. Другая, когда мы пытаемся требовать, это внутренняя эгоистическая позиция. И люди это чувствуют. Люди это очень здорово чувствуют. У меня был такой собственный опыт, когда я требовал внимания к себе. Даже я сейчас приведу такой пример. У меня есть духовный наставник. Он очень замечательный человек с огромным сердцем. Из него исходит такая любовь ко всем людям. Будучи его учеником, я пытался требовать это внимание к себе. И он, чем больше я требовал, тем больше я был разочарован, потому что как бы люди это чувствуют. И на самом деле я думал о себе. Я думал о том, что я думал о своем собственном счастье, о том, чтобы мне было приятно, и все остальное. Я был внутренним эгоистом. У меня был кризис внутренний. Потому что чем больше я требовал, тем больше он меня отдалял. И тем больше как-то ему... Потому что нам неприятно общаться с теми людьми, которые хотят нас просто эксплуатировать. Просто от нас только что-то хотят, но сами как бы не хотят что-то бескорыстно для нас делать. Бескорыстно. Не желая что-то получать взамен. И люди это чувствуют. Люди тоже живые. Но как только у меня был внутренняя ломка, внутренний кризис, мне было очень сложно. Но кризис, как мы говорили, в зрении китайского, означает переоценка ценностей. Я подумал, что дай-ка пытаюсь просто бескорыстно желать ему счастья. Бескорыстно что-то для него делать. Как только я стал пытаться так делать, такое настроение культивировать, у нас кардинально изменились отношения. Потому что мы очень начинаем ценить тех людей, которые просто бескорыстно нам желают счастья. Это очень редкие люди. Мы их считаем таким очень большим сокровищем. Поэтому я рекомендую в целом как бы попытаться изменить свое отношение к миру, к жизни. Потому что, в принципе, сама вот эта позиция, что он мне должен, он мне то, он мне это в целом как бы сама манера даже передачи такой информации уже говорит, что там есть какая-то сложность, проблема. Проблема... Он всего лишь катализатор этой проблемы. Скорее, как бы... Я не говорю, что там человек поступает идеально, там тоже человек делает ошибки, но проблема усугубляется неправильным, как бы, неправильной позицией также со стороны жены. То есть такая позиция такая, что все было только по-моему, и так как я хочу, и человек должен мне служить, он обязан. Как всплывает анекдот такой, милый, мне так нравится, что ты рядом. Когда ты рядом? Рядом, я сказал, рядом. Вот. Безусловно, что обязанность мужа уделять внимание жене, как-то решать ее проблемы, но, то есть, но все это должно быть в целом правильном настрое, что любить означает думать о благополучии человека, об его благополучии на физическом уровне, эмоциональном и на духовном. И я понимаю, что после этих слов каждая сторона хочет сказать, вот давайте вот мне, ко мне вот так вот и относитесь. А как по поводу начать с себя? Как по поводу того, что я начинаю думать о благополучии других? И когда мы так начинаем действовать, другие люди, помимо своей воли, начинают как бы это ощущать и начинают нас ценить. Поэтому в данной ситуации женщина не может изменить мужа, но она может изменить себя. И автоматически, если она будет работать над своим бескорыстием, над своим как бы в том, что она будет думать о его благе, также о его благополучии, то мужчина, он, его, у него будут внутренние ломки, но его сама судьба заставит меняться. Интересная вещь. Это единственный способ поменять ситуацию. Морали тут читать, как, собственно, я уверен, что это уже не сработает. Это уже наверняка много раз было и ничем хорошим не кончалось. Поэтому, когда мы меняем свое отношение к людям, мы меняем свое отношение к миру, мир автоматически начнет менять свое отношение к нам. Или, как сказал один из философов, невозможно решить ни одну материальную проблему на том же уровне сознания, на котором она была создана. Нужно как на новый уровень сознания встать. Себя поменять. Свое отношение к ситуации, к людям. Тогда вся ситуация будет раскрываться. Обиды простить, все вот эти внутренние. Потому что тут очень много обид, очень много претензий, очень много как бы разочарований. И вот это, собственно, вот эти претензии, вот эти проблемы, вот эти обиды, они на самом деле человек их в новую ситуацию также с собой заберет. И новая ситуация лучше не будет, она будет еще хуже, потому что в конце концов подобное притягивает жизнь подобное. Когда мы раскрываем свое сердце, то автоматически люди вокруг нас также раскрываются, вся ситуация раскрывается постепенно. Поэтому я не рекомендую менять этих людей, потому что вот все мои наблюдения в жизни показывают, что так как человек сам не поменялся, то в новой ситуации будет не лучше, а будет в десятки раз хуже. Или, по крайней мере, в разы хуже. Потому что тот же эгоизм, те же претензии, те же амбиции, те же обиды он принесет в новую ситуацию. И там еще больше все накрутится. Отменять себя.
Спасибо, Сергей, за эти рекомендации. Вы также ответили на вопрос о Ракси. Как можно усмирить свой гнев и раздражение на ребенка иногда и на мужа? В общем, это все у нас такие похожие вопросы, и далее еще есть несколько похожих вопросов, но они касаются режима дня в основном. Я думаю, что эту тему мы также затронем, если наши слушатели этого желают, в одном из следующих эфиров поговорим. Пока сегодня у нас нет уже времени так детально это рассмотреть, но мне хочется еще зачитать не вопрос, а отзыв. Отзыв касается предыдущего эфира. Он у нас не неделю назад был, а несколько ранее, но он в любом случае есть у нас в записи, в разделе «Прямые эфиры» можно найти. Елена написала: «Хочу выразить огромную благодарность вам. Я уже писала ранее о вашем посещении храма в Харькове, после чего моя жизнь очень сильно поменялась. В одном из прошлых эфиров я услышала, как важно для девушки носить платок на голове, а ведь я до этого вообще не любила ничего надевать на голову, даже шапки зимой очень редко одевала. Но его слова были, как всегда, очень убедительны, то есть ваши слова имеются в виду, очень убедительны из-за чистоты его души. Я решила попробовать, и скажу вам честно, я сразу же почувствовала какое-то спокойствие, смирение. Во мне начало просыпаться больше целомудрие, безусловная любовь ко всему. С первого же дня посторонние люди мне начали вдруг говорить, какая скромность и чистота от меня исходит, хотя мне еще очень много над собой нужно работать. С того момента почему-то я уже больше не могла выйти на улицу с открытой головой, обязательно накрывала красивым платком. И через неделю, совсем неожиданно для меня, несколько людей сказали, что я похожа на святую, хотя мне до такой возвышенной личности очень-очень далеко. Пишу все это для того, чтобы девушки увидели, как некоторые атрибуты одежды, платки, длинные юбки, а также заплетенные косы влияют на характер и в дальнейшем меняют судьбу человека. Открывается путь к истинным знаниям и любовь к Богу». Вот такой вот отзыв у нас от Елены.
Спасибо, просто прекрасный отзыв. Я понимаю, что те вещи, о которых мы говорили сейчас, они непростые, потому что нам гораздо легче обвинять других в наших проблемах или вообще во всех бедах. Но в том, что у нас что-то не по-нашему. Но когда человек все-таки пытается меняться сам, потому что мы не можем поменять других, Но мы единственное, кого мы можем изменить, это себя, взять ответственность за свою жизнь, то мы точно выиграем. И также мы сможем позитивно влиять на мир вокруг. Как в этом примере, что человеку тяжело, нам всегда меняться тяжело. Но у каждого из нас все это дается таким скрипом. Но если мы все-таки делаем шаги в эту сторону, то мы побеждаем. Мы побеждаем со всех точек зрения. Побеждаем себя, побеждаем все то, что нам мешает. Раскрываются огромные перспективы. И как эта девушка, она вышла из зоны комфорта ради раскрытия своего сердца. И открылись как бы новые пласты. Логичным образом нам также иногда нужно выйти из зоны комфорта, из зоны привычного эгоизма, из зоны каких-то наработанных стереотипов, там, вот этих моделей поведения неправильных, к которым мы привыкли. Нам всем тяжело очень меняться. Ну, откроется целый пласт новый, который облегчит нашу жизнь. Пласт как бы жизни, пласт восприятия мира, и который откроет огромные горизонты, перспективы, и мы получим очень много откровений, и облегчится наша жизнь. Поэтому призываю всех к тому, чтобы мы все вместе продолжали работать над собой и меняться. Спасибо вам большое.
Спасибо, Сергей, что сегодня были с нами, что, как всегда, дали нам ценные знания, ценные слова мы услышали от вас. Еще у нас несколько вопросов есть неразобранные, но вот рекомендация всем слушателям задавать свой вопрос, ну, как минимум в течение часа от начала эфира, уже если больше, чем через час вы пишете, то очень мало шансов, что мы успеем его разобрать, но, возможно, в следующем эфире мы зачитаем эти вопросы, будем смотреть по ситуации. Следующий эфир, когда у нас состоится, будет написано на нашем сайте vedaradio.fm. Небольшой перерыв у нас будет, но как раз вы можете заготовить какие-то вопросы для Сергея Тимченко. Сергей, вам еще раз спасибо и до следующей встречи в эфире.
Спасибо вам всем большое за возможность служить всем вам, находиться в вашем обществе. Также все мои наилучшие пожелания с вами. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.